Карта была прекрасной картой горной стражи. На ней обозначались высочайшие пики, долины, перевалы и леса, и путь, который должен был провести их к скальному проходу, ведущему на возвышенность. Но означало это также, что кроме привычных, легко распознаваемых символов, находились на ней десятки идеограмм, странных знаков, таинственных каракулей. «Это карта горной стражи. Если хочешь вызвать ярость мейханского картографа, брось ему в лицо эти три слова. Эти приписки — это информация, которая позволяет ориентироваться на местности. Скажу тебе, как оно работает. Вот здесь...» — Кеннет указал на карте точку, украшенную серией знаков. «Это ущелье и место, в котором вы построили мост. На ущелье вы бы наверняка вышли, но, поставив мост в наилучшем, на первый взгляд, месте, через милю вы натолкнулись бы на скальный котел без выхода. Пришлось бы вернуться и строить мост где-то в другой точке, надеясь, что это должная дорога. Наши значки, информация, где именно следует пройти ущелье, чтобы не влезть в слепой переулок». Он проехал пальцем до очередной точки. «Мы здесь, на Хевене. А здесь, в этой скальной стене, должна быть щель длиной в полмили, ведущая на другую сторону горы. Говорят, она узкая и хорошо скрыта между камнями. Хочешь искать ее сам?» «Полагаю, что дня через 4 и самое большее 5 ты найдешь. А значит, я и правда тебе не нужен. Ты только подпиши мне документ, что отказываешься от проводников, и я вернусь в Кехлорен. Нам нужно похоронить одного из наших, который погиб из-за дел, никак не связанных с Верданно». Колдун спокойно глядел на него, чуть склонив голову на бок. «Чего ты, собственно, хочешь?» «Что ты узнал?» — лейтенант указал на тело. «Немного». Сморщенное лицо скривилось в странной гримасе, а жест, каким Хас укутался в свои одежды, заставил костяные фетиши резко загрохотать. «Он голодал так сильно, что чуть не одурел. Перед самой смертью съел небольшой кусочек собачьего мяса. Целыми днями не видел солнца, хотя не бродил в темноте. Большую часть времени было ему жарко, а потому он пил воду с изрядным содержанием серы, и она смердела тухлыми яйцами. Это ощущается в его волосах и ногтях. Под ногтями и в складках его одежды черная пыль, и где бы он ни был, сражался и убивал, в нем чувствуется запах смерти». Кеннет впервые видел Хаса настолько возбужденным. Куда-то исчез желчный, ироничный старик, и появился сильный племенной шаман, собирающий собственную силу. Что лейтенант понял, ощутив, как встают дыбом его волосы, на во рту скапливается слюна. «Что происходит?» Мурашки прошли. «Ничего, ничего», — покачал головой колдун. «Старые легенды и сказки. Я не знаю, ни где он был, ни как оттуда вышел, но если бы он этого не сделал, все равно через несколько дней умер бы от истощения. Ты доволен?» «Впрочем», — улыбнулся Хас злобно, — «об этом трупе тебе нужно говорить не со мной». Кеннет проглотил непроизвольное «аскем», поскольку был твердо уверен, что взамен он услышит лишь какую-то раздражающую остроту.
«Это все?»
«Верно. Еще одно. Он...» Старик неожиданно замолчал. «Он не поддался отчаянию, не плакал и не молил судьбу о жизни. Был крепким человеком».
«Хорошо. Вы сумеете отослать его тело в крепость? И не найдется ли у вас пера и куска бумаги? Я должен написать рапорт и отправить его вместе с телом».
«Мы люди цивилизованы. Найдем даже чернила, а о нем не беспокойся. Носилки, 4 бегуна, несколько перемен, и через пару дней он будет дома».
«Хорошо. Тогда пошли со мною. Осмотришь ту щель».
«Ты ее уже нашел?»
«Еще нет, но я же умею читать карту».
Щель как щель. Скальная стена, в которую упиралась грань. В этом месте наверняка имела полмили высоты, однако посредине ее бежал раскол. Как если бы великан пытался испытать на ней качество своего топора. Хорошо скрытая расщелина пряталась в каменных изломах и неровностях, и нужно было немалое счастье, чтобы ее вообще обнаружить, или нужно было иметь карту. Кеннет исследовал проход вместе с Хасом и Андеверсом. Позади них на всей грани кипела работа. Обозначали трассу, на этот раз шириной как минимум 4 фургона, убирали камни и валуны, засыпали трещины в изножье. Могучий предводитель каравана без колебаний вошел вглубь расщелины, раскинул руки, упираясь ладонями в скалу.
«Узко». «Я говорил».
Кеннет задрал голову. Щель расширялась кверху, на высоте каких-то 20 футов была уже вдвое шире.
«Если бы ваши фургоны могли летать, могли бы пробраться поверху. А так придется рубить. Эта скала довольно мягкая. Через 10 дней вы будете по ту сторону». Хас издал странный звук, наполовину фырканье, наполовину хихиканье.
«Летать, говоришь? Ну, лейтенант, нужно тебе признаться, что голова у тебя мудрая. Если захочешь, увидишь летающие фургоны».
И Кеннет увидел. Сперва фургонщики очистили скалу на подходе, убирая каменное крошево. Одновременно сбивали рамы из деревянных стволов. 2 ствола вертикально, 1 соединяющий их наверху и 2 скрещивающихся посередине. Начали их монтировать из другого конца прохода. Ставили такую раму между стенами и крыли досками, создавая высокий в 10 футов помост. В некоторых местах они довольствовались лишь тем, что клали горизонтальную балку, опирающуюся в скалу. В других же устанавливали по несколько рам рядом, чтобы усилить крепость. Оставляли они здесь небольшое богатство, поскольку использовали лишь лучшие из сортов дерева, но, как видно, деньги не представляли для них проблемы. Кеннет даже не пытался подсчитывать расходы, в отличие от некоторых из его людей.
«Это кедр»,
— высказал столярские знания Берф.
«Причем почти наверняка из западного Эверена, поскольку лишь там растут такие большие деревья, а одна кедровая балка стоит где-то 2 оргов».
«Целых 2?»
«Это ценная древесина, господин лейтенант. Твердая, почти без сучков, хорошо противостоит воде, морозу и ветру. В моих родных местах есть кедровый мост, которому уже 300 лет. Немногие каменные столько выдержат. А эти... На одном фургоне они везли где-то 20 балок, а опорожнили их уже 100. 2000 кедровых балок — это 4000 оргов. А этот мост, по которому мы ранее переправлялись, пошло на него немногим меньше дерева. С деньгами они не считаются».
Несколько прислушивавшихся солдат принялись кивать, похоже, удивленные расточительностью Верданно. А Велларгорф широко ощерился.
«Берф, а сколько?»
«Кого?»
«Ну, фургонщиков. 150-200 тысяч?»
«Более-менее. И что с того?»
«Ну и сколько каждый из них должен был вложить, чтобы купить это дерево? Парень, ты глядишь на реку Золото, а видишь лишь медяк в ее потоке».
«Река Золото? Медяк?»
Велларгорф вздохнул и воздел очи горе. Очень драматически.
«Говоришь, 20 балок в фургоне или 40 оргов, верно? А не видишь, что каждый из этих фургонов везут 2, то и 4 коня? А коней ты их видел? Откормленных, присмотренных, сильных и здоровых. Каждый стоит столько, сколько дерево, которое тянет в фургоне. У них есть 100 тысяч коней, а то и больше. И худший из них стоит 20 оргов. А фургоны солидные, в большинстве своем новые. Любой купец отдал бы за такое несколько десятков оргов. А жилые фургоны? Мебель, печи, кухонные приборы, ковры, кровать, одеяло и горшки. Одежды, вооружение, еда. А те их боевые фургоны наполовину шире и с бортами в 2 дюйма, которые тянут 4 запряжки. А то, чего они нам не показали, золото и серебро в монетах и украшениях, приправы, вина, магические амулеты и талисманы, которых тоже за даром не раздают. И это лишь кусочек их богатств. Сосчитай, а потом говори, пустые ли расходы это дерево».
На миг Берф и вправду выглядел так, словно пытался подсчитать.
«Вот же проклятие! Миллионы! Много миллионов!»
«Да, мы ведем через горы богатство, которое заполнило бы всю императорскую сокровищницу, да так, что и двери бы не прикрыть. Если бы им пришлось обрабатывать древесину во время пути, переправа заняла бы втрое больше времени. Если бы они использовали дерево похуже, мост мог бы упасть, а подломить под каким-то из фургонов этот проход, они потеряли бы еще несколько дней. Нет, они не расточительны. Они просто знают, что у них есть шанс добраться до своей возвышенности, а потому они не стараются экономить. Гонятся за собственной мечтой».
«Возможно, они хотят снова увидеть юношей, которые весной вступают в круг воинов, между поставленными в сендиках каменными столпами, чтобы впервые окровавить свои каваю. Или сесть на козлы и не ступать на землю, пока не проедут 50 миль. А покачивание фургона заставит их мысли течь лениво, так что лишь удар сердца отделяет от страны сна. Или почувствовать ветер в волосах, когда ты мчишься степью, в одной руке держа вожжи, а в другой — метатель дротиков. А рядом с тобой — 100 других колесниц».
Они обернулись на Андеверса, как раз закончившего говорить. Он подошел во время тирады Велларгорфа и, похоже, все слышал.
«Это странно», — прищурился десятник. Ну уж тебя-то я наверняка не стал бы подозревать в таких мыслях. Сыновья уже взрослые, а желание отослать их колесницы в бой нисколько не верх желания отца. Дочки, как минимум, две на выданье, а потому и здесь тебе должно бы скорее выбирать для них мужей и ждать внуков. Не знаю, как бы это сказать, — он прищелкнул языком. Но изо всех Верданна ты был всегда наиболее холодным, если речь шла о вашем путешествии.